Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 28 мая 2015 года. Авраам. Свойства отдачи. Вопрос. В чем заключался призыв Авраама к жителям Вавилона? Ответ. Авраам – это свойство отдачи, хесед, свойство любви на маленьком уровне. Он призывал вавилонян вспомнить, как успешно они сотрудничали друг с другом, когда находились на уровне небольшого эгоизма. И теперь, считал он, необходимо приподняться над разобщающими их эго и жить по-прежнему в любви и дружбе. Но это уже такая работа, которую человек не в состоянии выполнить, потому что надо взаимно помогать друг другу, связываться с Творцом, чтобы вызвать на себя исправляющий свет, по-настоящему выполнять условия «возлюби ближнего, как себя». Это значит, что ближний и я – разные объекты, между которыми находится эгоизм. Как создать перемычку между нами, ведь это очень непросто. Только с помощью свойства Авраама, свойства хесед. Милосердие, отдача. Когда я, вопреки своему эго, отдаляющему меня от соседа, начинаю специально работать над собой, чтобы сосед стал мне так же дорог, как я сам себе. Это и есть выполнение принципа «возлюби ближнего, как себя». Авраам собрал своих единомышленников и вывел их из Вавилона в землю Кнаан. Сегодня трудно представить, кто бы мог выдержать такой многолетний изнурительный переход через пустыню. Но речь идет не о физическом, а о внутреннем переходе пустыни, когда Авраам взял и поднял народ с эгоистического уровня Вавилон до уровня земля Кнаан, нынешней земли Израиля. Иными словами, это внутреннее путешествие, когда люди постепенно отходят от своих прошлых желаний и свойств и начинают собираться между собой, удаляться от Вавилона и приближаться к земле Кнаан. Двигаясь вперед, они поднимаются вверх. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 31 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Человек в глобальном мире. Вопрос. Что такое глобальный мир? Ответ. Это наш мир во всевозможных связях между собой. Мы должны его изучать, чтобы проникнуться вселенской глобальностью, ощутить себя ее частью, уподобиться ей и стать в ней полезным элементом. Вопрос. Зачем это нужно простому человеку? Ответ. Для того, чтобы стать частью мира. Без этого ты не выполнишь своего предназначения, но рано или поздно жесткие законы природы приведут тебя к этому путем страданий. В первую очередь, ты должен быть полезным обществу, потому что являешься его частью и не можешь от него убежать. В самом обществе должно царить полное понимание, что оно интегрально, и все в нем абсолютно зависят от всех. Поэтому оно будет обязывать каждого заниматься интегральным воспитанием, а иначе ты от общества ничего не получишь. А если ты не захочешь в этом участвовать, тогда выходи за рамки общества, делай что хочешь, но тебя никто не будет обслуживать и никто ни в чем не поможет. Своим безучастием ты наклеиваешь на себя ярлык отверженного. Из телевизионной программы «Беседы с Михаилом Лайтманом» за 13 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Высшая воля или закон природы? Вопрос. Какой подход принят в Каббале? Светский или религиозный? Ответ. Каббала – это наука, которая приводит человека к раскрытию общей силы природы, которая называется Творец. В Торе написано, что у Творца есть желание, но так это лишь выражается на нашем человеческом языке. Это все равно, что сказать, будто земной шар по своему желанию притягивает нас к себе, если подпрыгнув, мы падаем обратно на землю. Желание – это сила. Внутри человека имеются какие-то желания, силы и внутри природы. Желание природы – это высшее желание относительно человеческих желаний. Речь идет о действии системы. Наука Каббала обучает нас, как правильно вести себя, чтобы соответствовать природным системам. Здесь нет никакой веры, а есть раскрытие высшей силы, раскрытие желания, которое называется раскрытием Творца. К такому раскрытию обязан прийти каждый. Подход науки Каббала обобщает в себе все другие подходы, и научный, и религиозный, любой религии и верования. Высшая сила управляет всей нашей жизнью, ведь мы находимся внутри природы. Каббалистический подход самый реальный. Каббала рассказывает нам о реально действующих на нас законах, которые мы пока просто не замечаем. Но каббалисты, следующие природу с помощью инструментов, полученных по каббалистической методике, обнаруживают эти высшие законы. Он раскрывает систему действующих на него законов, которые становятся полем его исследования. Это и называется раскрытием Творца, главная задача человека в этом мире. Сказано: познай Творца своего и работай для него. То есть нам необходимо познать все законы природы и начать правильно вести себя в соответствии с ними, чтобы достичь хорошей жизни. Каббалистический подход включает в себя все существующие подходы, научные и религиозные. Каббала правильно совмещает и организует все подходы, очищая от всей наносной пыли всех фантазий, вызванных непониманием людей, самих себя и высшей силы от привычных стереотипов. Поскольку наука Каббала явно раскрывает нам все мироздание, скрытую природу, Творца, то нам уже не нужно слепо верить, а нужно знать. Согласно этому знанию, мы будем исполнять законы природы и жить хорошо и правильно. И тогда не будет никакого противостояния между светскими и религиозными. Ведь мы почувствуем себя относящимися к одной и той же силе природы. А кроме того, уже на пути к раскрытию высшей силы, Каббала обязывает нас достичь объединения и любви к ближнему, как к самому себе. Из 572-й беседы о новой жизни за 21 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Как постигают высшие миры? Вопрос. Пока не могу сказать, что я изучаю Каббалу. Некоторое время слушаю ваше радио, смотрю ТВ, смотрю фильмы. Непонятен один вопрос. В своей книге «Каббала для начинающих» вы пишете, что процесс изучения Каббалы – это чтение первоисточников, размышления, участие в группах. А как именно происходит восхождение к Творцу? Как открываются человеку миры? Только лишь путем чтения, размышления, общения? Нет никаких практик созерцания, молитвы, развития сновидения? Как возбудить или поменять в себе то или иное желание? Ответ. Постижение высшего мира происходит в развиваемом в нас свойстве отдачи. В нем мы можем ощутить высшую природу отдачи и любви. Чтобы вызвать появление в себе такого свойства, мы должны собраться в группу, желательно 10 человек, и развивать такие отношения между собой. Вся Каббала и Тора вообще только об этом и повествуют нам.
Радиоверсия.
Жизнь – это бегство от ее конца. Вопрос. Зачастую мы живем с ощущением, как в одной из песен: «Не тревожься, будь счастлив, все будет в порядке». Есть ли какая-то альтернатива такому беззаботному подходу к жизни? Ответ. Есть несколько подходов к жизни. Мы видим это из всей культуры человечества, из всего созданного в воспитании, в культуре, в искусстве, в литературе, музыке, танце, живописи и так далее. Прежде всего, факт, что жизнь начинается и заканчивается. Причем мы гораздо ничтожнее, чем животный уровень, из которого мы развиваемся. Ведь животные не чувствуют конечности своего существования. А мы ощущаем конец жизни, и мысли об этом начинаются с детского возраста. Ребенок 7-10 лет уже начинает думать об этом, и эти мысли очень тревожат его. Вместе с тем, мы отталкиваем этот вопрос, стараемся чем-то притушить его, чтобы он не пробуждался. Но иногда, когда он все же пробуждается, то причиняет нам такой глубокий болезненный укол, что мы не можем этого терпеть. Поэтому большинство занятий в жизни людей и целей, которые они хотят достичь, предназначены для того, чтобы сбежать от этого вопроса: для чего я живу? Почему? Если все кончается, есть ли польза от всех моих занятий в жизни? С другой стороны, если все кончается, то для чего мне жить с ощущением конца? Лучше я пока поиграю во все, что только возможно, как дети в песочнице. И мы видим, что 90% всей действительности человечества – это бесполезная работа, которую мы только разрушаем земной шар, опустошаем его от природных богатств. Но если мы не будем этого делать, чем нам заниматься, чем мы будем жить? Тогда нам придется жить с этим извечным вопросом, что мы не вечны, который просто разрушает нас. Что же делать? Поэтому мы строим для себя всевозможные общественные системы, которые уже сами работают так, что заставляют нас заниматься разной деятельностью и позабыть об этом вопросе. Чем дальше мы продвигаемся, тем становимся все более занятыми. А это потому, что подсознательно мы сами хотим быть заняты, а не кто-то обязывает нас. Ведь наша материальная жизнь не требует этого. Но мы делаем ее такой, что она вынуждает нас все время крутиться, бежать и заполнять ее так, чтобы некогда было даже отдохнуть. Ведь если мой отдых не ограничен по времени, как в отпуске, и я свободен от работы, это уже проблема. И тут мы приходим к такому кризису, какой воочию видим в нынешнем поколении. Молодые не хотят быть слишком занятыми, не желают взрослеть, не хотят принимать наш образ жизни, при котором мы лишь играем и занимаем себя бесполезными делами, только чтобы не думать о смысле жизни. Они пребывают в отчаянии, хотя отталкивают тот же вопрос, который скрыто тревожит их, но уже стараются подсластить его наркотиками, алкоголем, различными развлечениями. Мы находимся на смычке двух эпох, на пороге новой эры. Можно сказать, что вся наша жизнь – бегство от вопроса о том, что все кончается. И потому мы занимаем себя по уши всевозможными надуманными делами, которые сами изобретаем. Целые города занимаются тем, что обслуживают друг друга. Адвокаты, бухгалтеры и масса других специалистов. И все это для того, чтобы как можно больше суетиться, занимая себя всевозможными якобы необходимыми делами. Но есть другая возможность. Если мы задумаемся о смысле жизни, о ее конце и действительно найдем ответ на этот вопрос, тогда мы, по-видимому, изменим нашу жизнь. Если бы мы правильно и серьезно исследовали нашу жизнь, то увидели бы, что пока еще находимся на животном уровне и занимаемся тем, что наполняем нашу земную жизнь, зависящую от животного тела, но наш дух, наши вопросы гораздо выше этого. Если бы мы понимали, что возможно достичь следующего, более высокого уровня в нетелесной жизни, каким бы нереальным это ни казалось, то мы действительно заполняли бы свою жизнь иначе, управляли бы своей жизнью и временем по-другому. Из 356-й беседы о новой жизни за 22 апреля 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.